Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода, у микрофона Виталий Портников. Молдавская оппозиция обещает продолжить акции протеста против фальсификации результатов парламентских выборов, прошедших недавно в Молдавии. А грузинская оппозиция требует новых выборов, которые должны произойти в случае досрочной отставки с поста президента Михаила Саакашвили. Еще несколько лет назад и Владимир Воронин, и Михаил Саакашвили были самыми яркими сторонниками оранжевой революции в Киеве. Они приезжали сюда, в украинскую столицу, откуда мы сейчас проводим нашу программу. На Майдане фотографировались в оранжевых шарфиках с Виктором Ющенко, Юлией Тимошенко, другими лидерами выступлений в украинской столице. И вот теперь Владимира Воронина обвиняет в фальсификации выборов, а Михаила Саакашвили в том, что он не оправдал надежд проголосовавшего за него населения. Что произошло за эти годы в странах, которые еще недавно казались образцами демократического развития, по крайней мере, такими они представляли сами себя? Почему те же самые лидеры оказались причинами самых таких вот серьезных оппозиционных выступлений за последнее время? Поговорим об этом с нашими гостями в киевской студии «Радио Свобода», заместитель главного редактора телеканала TVI Вахтанг Кипиани, редактор отдела политики журнала «Профиль Украина» Мария Старожицкая и корреспондент Савик Шустер Студиос Мустафа Наем. Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Добрый день.
Мария и Мустафа вообще вернулись из Кишинева. И вот мой первый вопрос к ним. Считаете ли вы, в принципе, коллеги, что молдавская оппозиция может добиться каких-либо серьезных политических результатов в случае продолжения своих выступлений? Или сейчас, после мятежа в Кишиневе, после того, как были разгромлены здания парламента и президентуры, все играет на власть уже, а не на оппозицию? Давайте, Мария, с вас начнем.
Ну, очень не хочется в таких ситуациях быть пессимистом, но мне кажется, вот из того, что происходит, что, в общем-то, ничего не добиться, по крайней мере, будет крайне сложно и практически невозможно, и вряд ли что-то в этом плане случится. Даже сообщение о том, что сегодня идет этот пересчет голосов, на который, как бы, согласился Воронин и сам подал в Конституционный суд, как бы, вот он, как бы, идет, но то оппозиция, как бы, настаивает, чтобы ей дали копии списков, то она уже их не требует, а все равно будет протестовать, независимо от того, были в этих списках мертвые души, уехавшие или не было. То есть беспорядочные действия, неправовые действия, действия, которые можно легко оспорить, как бы нет тактики, стратегии вот этого самого протеста, и, в общем-то, вот, нет реальных заявлений о конкретных требованиях, конкретных обвинений, вот так, как было, допустим, вот на этом участке, вот проголосовали, как бы, те, кого нет, как бы, в числе живых или присутствующих. То есть все очень, как бы, разрозненно, и, в общем-то, подобная тактика не приводит к успеху.
Мустафа.
Ну, я бы начал с самого главного. Коммунисты в этой стране победили. Да? То есть, как бы мы ни пересчитывали голоса, что бы мы ни делали, даже с учетом всех фальсификаций, коммунисты набрали большинство. Другое дело, на каком фоне, какими средствами и способами. Поэтому пересчет ничего не даст. Это первое. Второе. Оппозиция в Кишиневе, она голая. За ней ничего не стоит. За ней не стоит ни молодежь, потому что это не ее избиратель. За ней не стоит ни Европа, за ней не стоит ни соседи Кишинева. И единственное, чего она может добиться своими действиями сейчас, это, ну, пошуметь и разойтись. И я думаю, чем больше они будут продолжать сейчас делать что-то, тем больше они, в принципе, дискредитируют любое продолжение в дальнейшем, на следующих выборах, через выборы, ну, какое-то народное восстание или народные протесты. Поэтому я думаю, что, в принципе, сейчас они уже проиграли все. И главная их ошибка была в том, что они предали свою молодежь. То есть они предали тех, кого они могли, в принципе, привести как своего избирателя. В тот момент, когда нужна была эта поддержка, они их не поддержали. Ничем. Ни вербально, ни невербально, никак.
Ну, может, они были просто испуганы тем, что происходит в парламентском здании?
Ну, они и... Это уже было после. Ну, 5-6 числа оппозиция не вышла с лозунгом «Мы выходим на площадь». Филат, который говорил «Давайте видим 6 числа», 6 числа отозвал свою заявку. Еще до погромов. Они не нашли себя. Эта оппозиция, она голая, и в ней нет ничего.
Вахтанг, вот смотрите, когда были выступления грузинских оппозиционеров, я имею в виду, приведших к досрочным президентским выборам в Грузии, тогда власть тоже сыграла во многом на упреждение. она согласилась с оппозиционными требованиями. Михаил Саакашвили вот так же согласился пойти на выборы, как Владимир Воронин, пересчитать голоса. В результате выборы выиграл. Но теперь оппозиция вновь может вернуться к оппозиционным митингам. Говорят о падении авторитета грузинского президента. Может быть, вот и в этом случае речь идет только о тактических, а не стратегических победах. Может быть, вот такой вот игрой с оппозицией или игрой с населением можно добиться исключительно вот такой вот временной победы на выборах или там в политическом противостоянии, но не удержание власти на весь срок мандата.
Я не могу понять, Виталий, что вы называете победой кого? Оппозиции или власти?
Оппозиции, победой власти, скорее.
Дело в том, что так же, как и вот только что Мустафа сказал, в Молдове, грузинская оппозиция — это жалкое зрелище, безыдейное, в самом хорошем смысле слова идея, неорганизованная, которая между собой разыгрывает там нелепые сценки на глазах у зрителей, у телеканалов, есть прямая трансляция на канале Маэстро и так далее. То есть говорить о том, что в Грузии есть целостная оппозиция как явление, которое противостоит режиму Саакашвили, это нелепо. Ничего подобного нет. Есть несколько десятков тысяч недовольных своей жизнью. Грузия — страна не очень богатая, хотя жизнь, на самом деле, последние 5 лет налаживается в Грузии. И очевидно, что именно этим объясняется тем, что попытки сказать, что вот Саакашвили вас ограбил или у нас забрал перспективу, они не поддерживаются массой народа. Хотя на уровне слов, конечно, там любой таксист, там любой там мелкий сотрудник ларька скажет, что он своей жизнью недоволен. Но это не идет ни в какое сравнение с тем, что было там несколько лет назад. Оппозиция не может предложить идеи. Они не могут сказать, что давайте пойдем, условно, в Европу быстрее Саакашвили. Они не могут сказать, в силу очень многих вещей, что давайте урегулируем отношения с Россией. Когда Гачичеладзе говорит, что мы начнем переговоры с Россией, но это нелепо. Во-первых, с ним никто не будет говорить, а если будет говорить, то он потеряет все, даже из тех копеек, которые он сейчас имеет. Напомним, что в начале года, когда были парламентские выборы, лидер объединенной оппозиции Леван Гачичеладзе проиграл выборы в мажоритарном округе в городе Тбилиси, в котором оппозицию поддерживает 70% людей.
Это было до войны в Южной Осетии.
В любом случае, это говорит о его оценке, его лидерских качеств населением города, где оппозиция имеет максимальную поддержку. Потому что, выйдя за Тбилиси, выйдя на уровень там Рустави, Телави, Мцхета и так далее, оппозиция уже ничего не получает. Поэтому мы можем говорить о том, что это виртуальная оппозиция. Оппозиция под телекартинку. И пока их показывают, они действительно держатся за локти и демонстрируют единство. А в итоге, когда эта картинка уходит, то они тут же начинают драться, обзывать друг друга непотребными словами. И, естественно, их и так, и без того маленькая поддержка просто скукоживается, и становится просто фактором, близким к нулю.
Час прессы на волнах Радио Свобода. У нас в программе участвуют украинские журналисты Вахтанг Кипіані, Марія Старожицька и Мустафа Найєм. У молдавской оппозиции ведь тоже, кстати, нет особых идей, которые они могли бы противопоставить коммунистам. В этом тоже есть проблема вот их поддержки электората. Мария.
В общем-то, действительно, потому что идея единой Румынии, она является бредовой на самом деле. То есть там масса моментов, которые понятны даже тем школьникам, которые...
Ну, Молдавская всегда не выдвигает идею единой Румынии.
Нет, не выдвигает. То есть это единственная идея, которую могли сформулировать те студенты и школьники, с которыми я говорила на площади. То есть альтернативы независимой Молдовы, какой-то альтернативного пути ее развития никто не выдвигал, никто не представлял. Поэтому я, в общем-то, даже выдвигал такое, я не знаю, это вечером будет ясно, что пересчет голосов добавит коммунистам тот несчастный голос, который гарантирует уже их преимущество при выборе президента в парламенте.
Тут не уверен, честно говоря.
Посмотрим, я поэтому говорю, что это об этом
я
сейчас.
Я думаю, что проблема оппозиции в Молдавии не в том, что у нее нет идеи, а это такой типичный, очень яркий пример того, к чему приводит монополия на СМИ. То есть компартия в Молдавии — это не компартия в Украине, это не компартия в России. Это очень продвинутая компартия, которая за время своего там 8-летнего правления сумела отобрать все возможные лозунги у оппозиции. Евроинтеграция, пожалуйста, мы готовы, евроинтеграция. Хотя все понимают, да, какой Воронин евроинтегратор. Там свободы, пожалуйста, мы свободная страна, свободная СМИ, вот свободные СМИ. Оппозиция, вот вам, пожалуйста, оппозиция. Что вы еще хотите? И оппозиция, она не имея ни рычагов, не имея... Другая проблема, что они не едины, но у нее нет даже идейных ресурсов что-то предложить. предложить единую Румынию, это сразу попасть персоной нон-грата. Поэтому проблема оппозиции в Молдавии, это, в первую очередь, финансовая проблема. Страна маленькая, нет, тоже нет, как и в Грузии, нет ресурсов. Они не могут ничего с этим сделать. И предложить что-то новое, единственное, что они могли предложить, да, это вот антикоммунистическое, просто оголтелые антикоммунистические лозунги. Все.
Ну, между прочим, это ведь и на власть распространяется. И в той же Молдавии, и в Грузии она ведь тоже, по большому счету, не очень идейная. Вот прелесть Михаила Саакашвили, там, Владимира Воронина, Виктора Ющенко, кстати, а в большей степени, наверное, Юлии Тимошенко, в том, что их избиратель видит в них то, что хочет видеть. И поэтому им так легко бороться с любой оппозицией.
Ну, я не сказал бы, что в отношении Саакашвили, что это так. У Саакашвили достаточно четкий...
Я говорю чисто о внутриполитических, скорее, каких-то действиях, не о внешнеполитическом
действии. Я думаю, что Саакашвили в этом смысле из всех четырех названных политиков, наверное, самый целостный. Он то, что обещал на выборах, он в большей степени выполнил, или, по крайней мере, очень четко демонстрировал волю к выполнению этого. Коррупция сделана, армия сделана, полиция сделана, дороги сделаны, евроинтеграция, там, НАТО и так далее сделана. То есть основные тезисы, там, первые...
Разве Грузия член НАТО и Евросоюза?
Нет, но если бы... Тут хитрая вещь. Дело в том, что многие стандарты жизни грузинского государства сегодня, они уже строятся по евро- и натовским стандартам, в отличие от Украины. Почему Тбилиси? В стране. Нет, безусловно, страна всегда. Москва – это тоже не село Гагина, Нижегородской области. Это все понимают. Поэтому, естественно, Тбилиси и какое-то село там под Кутаиси – это тоже две разные цивилизации. Но при этом есть понимание властей этих регионов, населения, что общий вектор развития есть. И его задал Саакашвили. В этом смысле это уникальный случай, когда человек пришел явно на два срока, и он хочет за эти два срока как можно больше сделать. Ну, думаю, что в этом смысле Воронин тоже позитивный пример, потому что, будучи носителем бренда «коммунист», он сделал достаточно много, чтобы Молдова выкарабкивалась из положения самой несчастной страны Европы. Ну, пока ему это не очень удается, но стремление у Воронина, как наблюдателя из Киева, я вижу. Поэтому у нее низкая или там прорумынская там, уличная оппозиция, шпана, которая там кричит лозунги «долой коммунистов, даешь Европу», они мне вызывают больше опасения, чем деятельность, собственно, коммуниста Воронина.
А почему, собственно? Ведь на самом деле не даешь Европу кричать не только шпана, кричат люди, которые, как говорится, бывают вне Кишинева и ездят по стране, сравнивают ее с тем, что происходит в странах Евросоюза, в той же Румынии, и они вообще не видят в своей стране привлекательности. Вот в чем еще проблема для молодого.
Ну, меня поразила девочка, которая на площади Великого национального собрания. Ну, вот есть разные, действительно, есть оголтелая молодежь. А вот девочка, у которой в глазах боль, и она говорит, я выезжаю в Европу, и меня все называют коммунисткой. Дело в том, что Воронин сделал, возможно, очень многое. Но Воронин оставил вот это клеймо. И это клеймо, оно не вяжется ни с Европой, ни с НАТО, ни с чем. Он оставил эту символику, эту идеологию, он оставил эту монополию на СМИ, на единое мнение и так далее. Поэтому, Воронин очень хорошо это декларирует. Ну, о чем может вообще идти речь? Из 6 каналов в стране 4 контролируются Компартией. Да, там. 2 остальных контролируются Христианско-демократическая партия, которая заключила с коммунистами пакт о создании коалиции. То есть полный нонсенс. Христианские демократы с коммунистами в будущем парламенте создают какую-то коалицию. И вот такая вот там оппозиция. И вот такой там Воронин.
Ну, это проблема молдавского народа, потому что, как мы можем, глядя из Киева или там из Москвы, об этом рассуждать. Почему? Так есть. Я, например, недавно был на тренинге в Польше с 2 девушками из Кишинева, молодыми журналистками. Так вот, одна из них молдаванка, вторая румынка. Они между собой говорят на одном языке, живут в одном городе, они ровесницы по возрасту, учились на одном факультете журналистики в Кишиневе. Но при этом одна румынка, которая, по сути, по убеждениям националистка, когда слышит русскую речь, он говорит, у меня просто руки чешутся подраться, а вторая, будучи такой же румыноязычной, продвинутой европейской девушкой, она сторонница независимой Молдовы и считает, что вот румынский крен губителен для...
То есть она молдаванка.
Она молдаванка, две девушки, два мира, два детства. И вот я думаю, что пока Молдова не разберется в самой себе, так же, как Украина не разберется в самой себе. Ну, и так и будет.
Мне кажется, что тут как бы все немного не так просто. Просто вот только что почему как бы действительно такой всплеск вот этого самосознания у молодых? Они просто... Румыния вступила в Евросоюз. Румынские паспорта гражданам Молдовы выдается достаточно очень просто. Мне даже говорили, что совершенно бесплатно. Достаточно доехать до Бухареста, подать заявление, получить паспорт и вернуться. Да. А еще сфотографироваться. Да, не знала об этой подробности. Вот.
Тогда это, только тогда это легальный паспорт. Мы же на украинские паспорты... Что с вами сегодня такое? Украинские паспорта тоже сегодня, тоже фотографируемся в органах внутренних дел, соответственно.
Ну, у нас еще вводят сейчас распознавание по отпечаткам пальцев, да.
Лапы и хвост еще.
Румыния тоже ведет это распознавание, потому что это стандарт Евросоюза.
Вообще, на самом деле, дело не в этом. То есть, очень-очень просто, очень близко вот это сравнение. И, конечно, и мне приятно, что, как говорят, у вас единственный в Европе коммунистический режим. Вот. И вот, они пытаются, они даже говорили мне, что не рассказывают, что Воронин не коммунист, Воронин олигарх. То есть это, он как бы, это как бы так же
такой плохо, же, как
коммунист, но не так стыдно, как коммунист, вот, как бы, когда об этом рассказывать в Европе.
Знаете, в Молдове выходит газета «Комсомольская правда» в Молдове, да. И есть газета «Труд». Поэтому обижаться на коммуниста Воронина в этом смысле нелепо.
Всюду выходит «Комсомольская правда». Ну, вот, она в России выходит, на Украине выходит.
Просто вот пока выходит условно «Комсомольская правда», соответственно, можно быть приличным коммунистом.
Заметьте,
европейским коммунистом.
Заметьте, Мустафа, что вот то, что вы рассказывали о девочке, девочка же оказывается жертвой стереотипов во многом. Потому что вот президентом Кипра избрали генерального секретаря партии, прогрессивной народа. Партии трудового народа Кипра Димитриаса Христофиаса. Это коммунистическая партия. Что как бы ее там ни называй, но это всегда партия, которая называла себя, она марксистско-ленинская, там висят портреты Маркса, Энгельса и Ленина в кабинетах ее лидеров, и никто не сомневается в том, что на Кипре победили коммунисты. Они всегда там были одной из самых сильных партий, но теперь еще их лидер и возглавил страну. Никто в Европе не расстроился сильно по поводу того, что одну из стран Евросоюза возглавляет человек с многолетним партийным стажем, учившийся в Советском Союзе. Ну, нет, почему это тогда должно быть именно к Молдове применено? Только один пример, кстати говоря.
Нет, я думаю, что...
Президент Италии Джорджо Наполитано, бывший член Политбюро и секретарь ЦК итальянской компартии. Вот другой пример.
Нет, я думаю, что тут проблема же не в том, как это называется. Да? То есть люди же не просто... Они же не борются против символики компартии и так далее. Они борются против того фона, на котором проходили выборы.
Пусть молдаване борются против бедности. Вот если бы они говорили «долой бедность»,
Есть тут один момент. Я общался с одним из очень известных журналистов Молдовы. Да? Я не буду работать на...
Их всего трое, поэтому не буду
мир,
называть.
Да.
Ну что за это вот шовинизм? Вот это, честно говоря, такие вещи должны звучать, часто звучат по украинскому поводу в московских студиях. Иногда вы обижаете все, хлопаете дверьми, вот. Уходите, а сами позволяете себе вот такие фокусы. В Молдове не хуже журналистика, чем, по крайней мере, в Украине.
И я скажу такую вещь, что... Да. Вот человек абсолютно, это достаточно влиятельный журналист и в окружении Воронина и так далее. И когда мы, значит, достаточно долго разговаривали, после говорю, ну вот объясни мне, пожалуйста, скажи, вот ты сам честно признаешь, что у тебя нет оппонента в этой стране, как у журналиста? Он говорит, есть, но я их не вижу. Я говорю, почему? Я говорю, зачем? Ну то есть вот и на этом фоне, конечно, молодежь, которая бывает в Румынии и видит что-то. Проблема Молдавы именно в этом, что они пустили свою молодежь в Румынию. Если по-честному, если уже идти, вот быть националистом Молдовы. Не надо было пускать молодежь туда,
а где они могли
увидеть другую
жизнь. Границы,
извини, ты просто молодой и не помнишь, что когда джинсы появлялись в Советском Союзе, это тоже был удар
правильно.
По идеологическим
монополиям. Нет, я просто речь о том, что если есть желание удержать Молдову в том состоянии, в котором есть сейчас, не надо ее пускать в Румынию. Нельзя пускать молодежь. А если уж пустили, то будьте добры, принимайте стандарты, которые они с собой привозят.
Нет, оппозиционеров же из Румынии не привезут. И господина Филата, и господина Урикяна, и прочих.
Я об этих не говорю. Это вообще, в принципе, не оппозиция. И Филат, и Урикян в стране, в которой нет императивного мандата, 61%, 61 голос выбирает президента, и каждый депутат сразу после того, входит в парламент, сразу договаривается с компартией, выстраивается в очередь, да? Это, ну, в этой стране не может быть вообще, в принципе, систематизированной никакой оппозиции. О чем может быть идти речь? Если у них в прошлый раз 56 депутатов прошло в парламент, а за Воронина проголосовало 76. И нету никаких рычагов, и никто их не создает.
А я, кстати говоря, я мог бы напомнить, почему это произошло. Потому что тогда Воронин был одним из главных, так сказать, борцов с российской опасностью для Молдовы. Его поддержала одна из главных национальных партий, которая, кстати говоря, лидер, который Юрий Рожко, кстати, начинал свою политическую карьеру как раз с идеей объединения с Румынией. Он считал, что Воронин тот человек, который точно спасет Молдавию от России.
А сейчас он один из главных врагов, да, опять же.
Ну, то тоже условно. Он не попал в парламент, кстати, люди не проголосовали за него.
Ну, он повторил судьбу Александра Мороза. То есть, безусловный кульбит, он, может быть, ну, оправдывает нынешнюю политическую ситуацию, но в стратегической перспективе оценку люди дают. И когда ты говоришь, что политики, приходя в парламент, круто меняют свою позицию, для этого и есть народ, и есть очередные выборы. Приходите и меняйте тех политиков. Но... Вот это и произошло. Рожка пострадал. У нас пострадал Мороз. У нас сейчас пострадает...
Есть разная ситуация. Просто у нас почему? У нас пострадал... Ну, то есть у нас меняют политики свою позицию не из-за страха. Они меняют из-за денег, из-за личной корости, да? А там они меняют из страха, придя к власти, у которой президент... коммунист, вся страна принадлежит коммунистам, и ты приходишь в парламент, где у тебя есть полные все права, возможности поменять свою позицию и избрать коммуниста, ты, конечно же, избираешь коммуниста, если нет другого сильного лидера. А законодательство это позволяет. Вот почему. И поэтому никто не верит в Молдавию, даже молодежь. Они все знают, что и Урикян, и Филат, и Гимпу, они на следующий день сядут и договорятся.
Ну, слушайте, я вот был в городе Сороки сейчас, в Молдавии, где этот город десятилетия был оплотом коммунистической партии. А 2 года назад там на выборах мэра коммунистический кандидат был разгромлен, победил там местный бизнесмен. И никакого землетрясения не произошло. Человек и сейчас там является руководителем этого города. Город, кстати, выглядит неплохо по сравнению, скажем так, с какими-то другими населенными пунктами Республики Молдова. Может быть, у местных жителей есть свои претензии, это понятно. Но я имею в виду, что ведь на самом деле никто не мешает молдаванам высказываться, если они хотят.
Ну, так естественно, и Кишинев, он также руководит Один, либерал, да. Который, более того, как бы ему 30 лет, как бы вот его тоже Воронин его обижает Гарри Поттером. Вот,
ну, кстати, прямо... этот либерал за сторонник воссоединения с Румынией.
Племянник, собственно, Гимпу.
На самом деле тут вопрос, вот мы как бы в привязке к тому, что все эти события произошли из-за выборов, которые партийные, как бы мы привязываемся к идеологии. В общем-то, идеологии там на самом деле особо не существует, как бы вот, кроме того, что действительно за границей как бы руководство коммунистов, как бы это вот плохой тон. И все. На самом деле, как бы вот мы же ходили туда-сюда между этими двумя там площадями и зданиями, как бы вот 2 дня и как бы в поисках этих гигантских толп, которых на самом деле не было. Вот, но вот, и там как бы клумбу просто разбивали такими красивыми звездами, думаю, ну вот коммунистическая идеология, алые звезды. На следующий день всего клумба была засажена под цвета Евросоюза. И, в общем-то, явно это дело не оппозиция, а власть. Поэтому, в общем-то, скорее сейчас, как бы, те, кто будут руководить в парламенте, просто немножко сориентируются, европеизируются, выскажут правильные лозунги, и, в общем-то, это поколение, которое будет голосовать на следующих выборах, тоже опять проголосует за них.
Я вот думаю, как раз я в этом не уверен. Я думаю, что как раз каждые выборы приводят в украинскую, в грузинскую и в молдовскую политику больше людей, которые евроориентированы. И в этом смысле у Рикяна и его сторонников есть перспективы просто работать на следующие выборы.
Продолжим наш диалог с Вахтангом Кипиани, Марией Старжицкой и Мустафой Наилом сразу после краткого выпуска новостей в эфире «Радио Свобода». Мне осталось вам только напомнить, что сегодня в 19 часов в программе Виктора Рязанкова «Время гостей» будет обсуждать фильм «Тарас Бульба и политику». Участвует руководитель Центра по изучению истории Украины Санкт-Петербургского университета профессор Татьяна Таирова-Яковлева, кинокритик Татьяна Москвина и режиссер Владимир Бортко. Кстати, он член Коммунистической партии Российской Федерации.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Сочи независимые наблюдатели заявляют о нарушениях в ходе досрочного голосования на выборах мэра. Александр Батурин, наблюдатель от избирательного штаба кандидата на пост мэра Бориса Немцова, сообщил Радио Свобода, что к одному из избирательных участков подвозили людей на автобусах, что не допускается законодательством. Суд в Будапеште рассматривает сегодня дело россиянки Ирины Беленькой, задержанной в воскресенье при попытке вместе с 3-летней дочерью Элизы Андре пересечь границу Венгрии с Украиной. Суд может принять решение об экстрадиции Ирины Беленькой во Францию, где ее обвиняют в похищении дочери. Президент России Дмитрий Медведев дал интервью «Новой газете». По словам главного редактора издания Дмитрия Муратова, не было ни одного вопроса, на который Медведев отказался бы отвечать. В Грузии представители оппозиционных партий заявили о нападении на своих активистов. Ночью в Тбилиси были избиты неизвестными 3 участников продолжающейся оппозиционной акции с требованием отставки президента Саакашвили. В Молдавии сегодня пересчитывают голоса, поданные на парламентских выборах 5 апреля. Три оппозиционные партии отказались от участия в пересчете. Их лидеры заявляют, что выборы были сфальсифицированы и настаивают на проверке списков избирателей. Сомалийские пираты совершили нападение еще на одно американское судно, уже второе за последнюю неделю. Сухогруз был атакован пиратским катером и подвергся обстрелу из автоматов и гранатометов. Однако подняться на борт судна, чтобы захватить его, пираты не смогли. Во Франции рыбаки проводят акцию протеста, блокируя работу трех портов на севере страны. Рыбацкие суда перекрыли входы в гавани Булони, Кале и Дюнкерка. Они требуют пересмотра введенных Евросоюзом квот на лов рыбы.
Час прессы, программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. В нашем эфире сегодня участвует заместитель главного редактора телеканала TVI Бактан Кипиани, редактор дела политики журнала «Профиль» Мария Старожицкая и журналист Савик Шустер Студиос Мустафа Наем. Мы обсуждаем оппозиционные выступления в Грузии и Молдавии, выступления, которые направлены против людей, еще недавно считавшихся участниками демократических преобразований на постсоветском пространстве, Владимира Воронина и Михаила Саакашвили. Помню, что и Молдавия, и Грузия, и Украина, откуда мы ведем наш эфир сегодняшний, входят в ГУАМ, организацию, которая называет себя Содружеством демократического выбора и уже по определению не может вызывать такой эскалации оппозиционной активности, обвинений в фальсификациях, которые мы слышим и в Киеве, и в Тбилиси, и в Кишиневе в последние годы. Но вот, тем не менее, все это происходит. 8 800 222 12, телефон прямого эфира «Радио Свобода» для всех регионов Российской Федерации. Это бесплатный звонок, так что звоните, задавайте свои вопросы гостям, а мы, собственно, продолжим. Вот, Мария, давайте вот этот, так сказать, получасовку начнем с вопроса к вам. Вот вы говорили о том, что, в принципе, ситуация может привести к тому, что коммунисты еще в большей степени упрочат свое положение. Может быть, они вообще на это рассчитывали, когда все эти события были, когда происходил погром парламента. Ведь многие молдавские наблюдатели сейчас говорят, что сам погром, он во многом выгоден именно власти, потому что она усиливает свой рейтинг в любом случае. Пересчет, внеочередные выборы, следующие выборы. Всегда будут крутиться эти кадры вандализма, которые многих людей вне Кишинева уж точно пугают. Я вам могу это четко сказать, потому что в молдавской провинции люди вообще напуганы. И напуганы, кстати, и поджогом, и румынским флагом. Поэтому это все как-то очень кстати.
А мы в Киеве картой, на которой Черновцы и Белгород-Днестровские закрашены в цвета румынского триколора. Нам тоже не хочется, чтобы наши исконно украинские территории оказались в Великой Румынии, по версии румынских националистов, 17-20 лет.
Я вообще не... какую фразу, мне кажется, не надо произвести вообще никогда на территории, потому что это исконные земли.
Да, я, ну научитесь, сразу коллеги, научитесь такое... слушать иронию. Второй раз цепляйтесь к иронической фразе.
Нет, я просто к тому, что...
Это же еще... только радио, а не телевидение. Никто ничего
я
не
был,
видит.
Я был просто в такой же ситуации в центре Кишинева, когда один из украинских журналистов телеканал, не буду такого, тоже сказал, наши исконные земли, и на него... с одной стороны кинулся молдаванин, говорит, что придурок, ну какая исконная украинская земля, а с другой стороны румын. И они договорились между собой, что это земля молдавская. Поэтому как бы...
Все-таки молдавская.
Молдавская, да. И мне было очень так странно это слышать.
В общем, вот так как мне все-таки был задан вопрос, я постараюсь как бы вот сформулировать свои ощущения. Может быть, достаточно циничные, как бы вот когда гуляешь по разгромленному парламенту, ходишь из кабинета в кабинет.
Мечтаешь, чтобы и собственный парламент разгромили, да? Это в этом был цинизм? Нет? Извините, пожалуйста, это не был призыв, ничего
какой
такого.
Ужас.
Нет, вы знаете, вот наш было бы жальче, потому что там слишком уж бедненько. Там все 80-х годов, там старые телевизоры, вот старые мониторы огромные, компьютерные, там вот графинчики, вот телефоны вот эти как бы еще с дисковым набором, как бы черные такие, это сам. Вот люстры вот эти,
которые... В 93-м году в Белом доме в России тоже не было новой техники.
Да, но сейчас 2009-й, понимаете, вот все-таки вот как бы вот эти люстры как бы вот из пластмасски, которые вспомнили мне опись имущества в фильме «Мимино», вот как бы вот, что они явно не хрустальные, и все прочее, как бы эти ковры потертые, как бы подожженные. То есть там действительно, как подготовка к капремонту, как бы вот давно вот надо было все это дело, вот как бы...
К евроремонту причем.
К евроремонту, да. Вот я просто...
строительная бригада.
Да, да,
так утверждают, что фирма... Да. Не, появились сообщения, что это фирма сына господина Воронина,
да,
ремонтирует парламент.
Да, это правда.
Вот,
да,
я, и
да,
вот
да,
я просто подумала, что как бы после ремонта это огромное девятиэтажное здание станет гораздо красивее, удобнее, уютнее, приятнее, в общем-то технику там там точно надо было заменять. Вот как бы вот так вот.
Вообще вопрос семьи, как вы замечаете, в Вахтангу, он очень важен в всех этих операционных раскладах, потому что вот там вот сын господина Воронина является важным участником происходящих событий. А в Грузии участников оппозиции обвиняют в том, что они плохо отзывались о родителях господина Саакашвили.
Они действительно, этот господин Саакашвили, который считался интеллигентным политиком, посылает известные три буквы в адрес матери господина Саакашвили. Так не делается в политике. Безусловно. То есть тут даже иронизировать как раз тут нечего.
Я не иронизирую. Нет, просто тут задаю
вещи, которые недопустимы в любом обществе, в таком и достаточно патриархальном, как грузинское в том числе.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Говорите только, представьтесь.
Да, это... Алло, Слава Кузнецка,
нет? Да, вы, пожалуйста.
Здравствуйте. У меня вот такой вопрос, значит, революции разные бывают, бархатные, красные, желтые. Вот если есть возможность, коротко можете разъяснить, какая между ними разница, чтобы нам дальше понимать, что там движется в этих государствах, где происходят революции?
Да, вот, до конца все-таки непонятен вопрос.
И непонятно, зачем человек это...
А вот революции бархатные бывают, розовые...
А, ну понятно, да. Вот какая разница между бархатной революцией оранжевой, революцией роз? А, кстати, это Вахтанг по вашей части. Вы же любите систематизацию. Вот и займитесь беседой с слушателем. Кстати, я должен сказать, что благодаря выступлению в Новокузнецке правительство Советского Союза во главе с господином Рыжковым ушло в отставку, что стало толчком действительно к революционным изменениям на территории бывшего СССР.
Я думаю, что тут как корабль назовешь, так он и поплывет. Безусловно, это пиар. Бархатная революция – это революция, которая без применения насилия, силой воли, силой пения, силой организованных движений масс. Грузинская революция называлась розовой, но вы понимаете, потому что якобы розы в руках у оппозиционеров сыграли свою роль. А что говорить об украинской? У нас революция была и есть, революция, это вот массовое движение протестное на Майдане, она называлась оранжевым. И, безусловно, для вас это известно, в этом слове, или помаранчевым, да, еще называют. В этом слове есть только цвет политической силы, которая в тот момент шла к власти и обещала демократические реформы. В этом смысле Киевскую революцию можно назвать бархатной, потому что за это время не было пролито ни одной капли крови, были выломаны только одни двери в центр избиркоме, когда оппозиционных политиков, в том числе кандидатов в президенты, не пускали в здание на заседание комиссии. В этом смысле, конечно, революция в Молдове, она не стоит в этом ряду. Это протест бессмысленный и беспощадный. И это скорее ближе к русскому бунту, чем к классическим восточноевропейским революциям.
Я думаю, что, в принципе, вот сейчас уже становится все больше и больше очевидным, что из этого была революция, а что это был просто передел власти очередной. Да? Мне кажется, что из этого все больше всего похоже на революцию, все-таки то, что было в Грузии. Ну, потому что была какая-то смена, да, какая-то тотальная смена. В Украине смена не произошла.
Подожди, в 2005 году произошла тотальная смена и в Украине. Было заменено 17 тысяч...
На полгода.
Ну, безусловно, но если эти чиновники показали свое неумение работать, то на их место пришли те, которые умеют это делать.
Те, которые умели это делать раньше.
Раньше, да. Пусть так, но тем не менее, это было произведено. У Ющенко был беспрецедентный мандат доверия в начале 2005 года. Поэтому он им не воспользовался, поэтому это не имеет отношения к самой революции, это к деятельности господина Ющенко.
Ну, возможно. Кстати, Мария, может, вы тогда уже сами расскажете про революцию?
На самом деле, идея назвать как-то эту революцию, в Молдове, она звучала с первых часов, то есть, когда там ломали все, разбирали все эти, уступы, в камни бросали, разбирали кафель в зданиях, это была как кафельная революция. Потом прошло, что это твиттер-революция в социальной сети Твиттер, вроде бы собирались заговорщики, назывались эти одноклассники, которые отключались там от всего смс-сообщения и прочее, Твиттер-революция прозвучала во всех западных СМИ после того, как все-таки кто-то из журналистов все-таки не подсчитал, что всего в этой сети Твиттер 95 молдаван. В общем-то, пиарить социальную сеть, в которой есть блог нашего президента Ющенко, не совсем хорошо благодаря этим процессам. Дальше был призыв выходить на улицы с цветами, поэтому решили называть это революцией нарциссов. Но с цветами, в общем-то,
не сложилось.
Да, девочки гуляли, мальчики.
Причем еще нет... покупали цветы за свои деньги.
Да, вот, да, 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 да. Вот, вот.
Тогда это точно не настоящая революция.
Вот. В общем-то, я для своего, и как бы вот, это желание как бы как-то назвать революцию, оно, в общем-то, такое, есть журналистским пороком, вот, я в своей статье я назвала революция лоза, это тоже прозвучало из уст какого-то российского журналиста, но на самом деле его аргумент был именно потому, что
оппозиционеры... Потому что россияне соскучились по молдавскому вину.
Они разгромили винотеку.
Вы по грузинскому первым, тоже,
первое, что было разгромлено, это винотека президента Молдовы в президентуре. Вот, в общем-то, вот. И вот подростки, выпивающие коллекционные вина, подаренные президентом Молдовы, почему-то очень возмутили российского журналиста, просто довели его до белого коленя. Но у меня этот аргумент, я просто доскажу уже, Мустафа. Вот, как бы, вот, я, вот, в общем-то, когда забирали вот некоторых малолетних участников событий родители на другой день из следственного изолятора, как бы они обещали выпороть своих чад, вот, и писали соответствующие расписки. Вот поэтому вот революция лоз еще является этим аргументом.
Или розг.
Нет, у них...
Если посмотреть...
Розги — это российская.
Революция лоз, я думаю, это ассоциация всем пришла, и она пришла не только мне, да, я, значит, в центре Кишинева, возле здания правительства тоже, значит, такая надпись была, революция лоз, и кто-то исправил букву Л на букву П, и как бы где-то дня полтора вот на площади, где-то там не было никого, все говорили, что революция лоз превратилась в революция поз. То есть, когда, ну, просто поменялись местами.
Послушаем звонок. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Это Татьяна Мацук, аналитик из Москвы. Позвольте, я несколько вклинюсь в беседу о событиях в Молдавии. Дело в том, что я еще в 80-е годы, когда работала в одном институте с Березовским, но вы не пугайтесь, Березовский здесь ни при чем. У нас были очень тесные связи с Молдовой, и приезжали студенты из Кишиневского университета регулярно на практику по году. Так вот, эти настроения вот двух типов, они были уже тогда. С одной стороны, были люди из глубинки, из интернациональных сел. Вот, например, человек наполовину украинка, наполовину болгарка, владели несколькими языками, и никаких не было национальных проблем. И надо сказать, что при очень слабой подготовке они их старались как можно больше набрать в Москве и так далее. А с другой стороны, была так называемая интеллигенция, прорумынски настроенная, которая считала, они всегда были великолепно одеты, при этом ничего не делали, не хотели, не учиться, ничего. И утверждали, что они белая кость, они, у них романский язык, они потомки чуть ли не древних римлян. Хотя это немножечко не так по истории. И вот они, значит, румыны, то есть это было еще тогда, это идет оттуда, понимаете? И вот то, что сейчас происходит, по-моему, это развитие. Ну, кстати, примерно то же самое, вот я также со Львовом, у меня были тоже по работе, там тоже это присутствовало. Так что, наверное, в значительной степени это вопрос не Евросоюза, а то, что тянется... Еще с советских времен у нас, вот, по крайней мере, мне это представляется так.
Ну, это, по крайней мере, слушательница согласилась с тем, что это вопрос самоидентификации. Люди просто ищут самоидентификацию и выбирают более привлекательную. Сейчас румынская самоидентификация связана в глазах рядового молдаванина, вот такого молодого человека, там, что делать-то с румынской идентификацией. Точно так же, как в глазах украинца из Львова, да и не только из Львова, его украинская и самоидентификация связана с будущим каким-то вот развитием Украины в Европу. А российская или союзная самоидентификация связана с герметизацией той политической, экономической, культурной, которую мы наблюдаем в России с начала века. Это отказ от евроатлантической интеграции окончательно, это отказ от европейской интеграции, тот выбор, который Россия сделала не в пользу своих будущих контактов с европейскими республиками бывшего СССР. Ну, а что тут поделаешь?
Я могу сказать, что в 2006 году был в Украине в одном уникальном районе на Западной Украине, в котором единственном районе вот на протяжении 6 или 7 областей победил господин Янукович на президентских выборах. Это Герцаевский район Черновицкой области. Это маленький в 30 или там, 40 тысяч населения район на границе с Румынией, в котором там, большая часть населения это этнические румыны. Это район единственный, в котором победил сторонник тогдашней власти, поддержанный Киевом официальным и так далее, и так далее. Что было интересно, этот район, находящийся в окружении украиноязычного этнического массива и так далее, говорит по-русски. И почему, я когда спрашивал людей, почему вы продолжаете упорно на каждых выборах поддерживать партию регионов и Януковича, ответ был прост. Мы все работаем в России. И ориентация на вот, русский язык и Россию является вполне ну, понятной из всего того, что людям негде работать. Поэтому, мне кажется, создание рабочих мест часто меняет...
Может быть, есть еще другая причина в том, что во многом и благодаря официальной пропаганде тогда представители национальных меньшинств на Украине. И румыны, кстати, и молдавские села тоже голосовали за Януковича. Многие, они видели в Викторе Ющенко именно такого вот национального кандидата, который не сможет обеспечить баланс для меньшинств.
Тот же Новосельский район... той же Черновицкой области, где живут именно молдаване, а не румыны, они проголосовали за Ющенко. Или...
Ну, Западная Украина.
Нет, нет, так это тоже, это одна область. Просто молдаване Черновицкой области проголосовали за Ющенко, а румыны проголосовали за Януковича. Вот тут есть интересно, нужно разбираться, поскольку история как бы очень тесно переплетена с социальной жизнью.
А вот как людей. Их различить?
По паспорту вот. Или по-моему?
По паспорту как?
Только по самоидентификации, потому что вот. У каждой из этих девочек, о которых я рассказывал, у них в паспорте гражданин Молдовы, у них тоже нет
национальности.
Национальности. Да. Поэтому каждая считает, я, например, там, я думаю, не знаю, есть ли здесь за столом украинцы этнические, поскольку...
Мария, наверное, этническая, вы этническая украинка, Мария этническая.
Слава богу, из четырех киевских журналистов один украинец. Но это говорит о том, что наша самоидентификация гражданин Украины. Так же, как у большинства моих знакомых молдаван, это граждане Молдовы.
Вот об этом и речь. Понимаете, дело в том, что и самоидентификация, она же не может появиться на родном месте. Человек не может назвать себя молдаванином просто для того, потому что он живет на этой земле. Для этого он должен чем-то гордиться. Молдаване, которые в Молдавии, они едут в Европу, они не могут в Европе говорить, что они коммунисты. Вот что им не нравится. Но у меня, честно говоря, после Молдавии произошло такое чуть-чуть слом моего понимания того, что происходит, в том русле, что я потерял какую-то однозначную оценку всего, что происходит, именно с точки зрения оценки или не оценки.
А раньше у вас так было, да?
Раньше нет. Раньше я в том плане, что я не могу сейчас сказать, какой путь правильный у Молдавии для меня, или там, какой бы мне бы казалось, или так далее. Потому что на самом деле, ну вот честно и объективно, коммунисты выиграли в этой стране. Выборы были демократическими. Да, были нарушения, да, были нарушения свободы слова, но они выиграли. И есть многие молдаване, которые ассоциируют себя вот именно с такой Молдовой, именно с коммунистическим режимом, и это их самое... И так они называют себя молдаванами. А те вот, те, которые стояли на площади, многие из них не называют себя молдаванами. Так стоит ли говорить о том, что это молдавская революция, или это такая прорумынская революция в центре Кишинева? Тут такое тоже может быть.
Может быть, да.
Согласен. Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Говорите, говорите. Да, да, это вы.
Добрый день.
Здрасте.
Я хочу вам вот что сказать. По поводу неудачи переворота в Молдавии. Дело в том, что Молдавией руководит серьезный человек, бывший генерал милиции, он кое-что смыслит в государственном устройстве и обстановке. А что же касается Грузии, Украины, там, знаете, там маргиналы руководят. Они не в политике, не в экономике. Это либерал и маргинал примерно на крайность можно поставить. Мы такое мнение. Ну, а если молдаванские оппозиционеры требуют списки избирателей, вы сами понимаете, это провокация. Вы понимаете, заглянуть в ваш адрес, прийти к вам и разборку свой, почему ты голосовал за коммуниста. Вот.
Ну, подождите, как же расстроить разборку, если там 60% проголосовало за коммуниста, или там 50%? Ну, там 50% проголосовало. Ко всем, я понимаю, было бы 20%. Ко всем же не придешь.
Вот вы заглянете в мой адрес. Я проголосовал за коммунистов.
Да,
я... Когда найдется отморозок, ну, желают... помахать кулаками.
Нет, одну секундочку. Понятно. Нет, вот с этим...
Кстати,
да, понятно. С этим решительно не согласен по той простой причине, что реестр избирателей — это святая вообще норма для каждой цивилизованной страны. И вне всякого сомнения. И в таких странах, как Украина, и в таких странах, как Молдавия, и в таких странах, как Россия. Просто в России это не нужно теперь. Но тем не менее. Очень часто составляются списки с учетом выбывших, умерших, находящихся на работе за рубежом. Об этом, кстати, вот вам, вы говорили о маргинале Ющенко, уважаемый слушатель, а вы знаете, что партия региона обвиняла Ющенко как раз в том, что во Львовской области, в Ивано-Франковской, в Тернопольской из-за этого кандидата на президентских выборах голосовали люди, которые давно на территории Украины не находятся, которые работают в Португалии, в Италии, в Испании, в России. И на основании этого считалось, что вожди оранжевой революции скрывают от своих сторонников массовую фальсификацию выборов на Западной Украине. Если бы был бы реестр избирателей, подобные изменения просто не могли бы обвинения, не могли бы прозвучать. чаще.
Сейчас вот сейчас приближаются президентские выборы,
и у нас опять нет реестра, да, нет. Да.
Хотя... Но единственное, что я должен сказать, что никаких доказательств того, что эти фальсификации не было.
Не было, да.
Таким же образом можно сказать, что люди из Донецкой области, работающие в Ростове...
Тоже могли голосовать, да. Могли не голосовать,
поэтому
конечно.
Это все чистое политиканство. Единственное, хотелось бы сказать, что я думаю, что диплом... господина Саакашвили, западный, весит, как мне кажется, в моих глазах чуть больше, чем диплом милицейской академии господина Воронина. Все-таки это совершенно другой уровень.
Да, но надо просто понимать, что в глазах нашего слушателя этот диплом не весит ничего. Поэтому и, собственно, для многих людей, которые в России, наоборот, диплом западный, он будет весить намного меньше,
чем... Потому что доказательством отсутствия образования в этой системе ценностей.
Да, да. Ну, тут надо признать, что на Западе люди живут очень плохо, только они об этом почему-то не знают. А вот диплом милицейской академии или Санкт-Петербурга Госуниверситета, это и есть, собственно, альфа и омега современного политического
успешности. Я окончил Московский университет.
Я говорю о Санкт-Петербургском.
Да. Ну, кстати, я бы, кстати, Санкт-Петербургский с удовольствием окончил. Ничего такого.
Тем более сейчас.
На самом деле, тут еще вопрос как бы поколений. На самом деле, партийный опыт товарища Воронина, как бы вот его опыт руководства государством, он как бы важнее диплома его изначального образования. То есть он столько лет удерживал страну, как бы это в глазах избирателя вот достаточно весомо. Саакашвили, вернее, не товарищ, а господин Саакашвили, как бы не так уж долго управляет государством, и, в общем-то, все время какие-то проблемы.
Вы знаете, мой бывший соотечественник, господин Шеварднадзе, закончил пединститут в Кутаиси.
Да и все.
Вы подтвердили.
И при этом был 20 лет руководителем страны.
Вот, вы подтверждаете.
Удерживал ее.
Вы подтверждаете мой тезис, Вахтанг.
И министром иностранных дел большой страны, скажем так.
Давайте, знаете, вот я что хочу сказать, одну вещь, которая вот плюс, который я видел в Молдавии, да, он заключается в том, что в Молдавии та власть, которая есть, она достаточно системная. Если в Грузии и в Украине это люди, которые не имели дела с властью, они пришли к этой власти и не знали, что с ней делать, в Молдавии есть один
ты
плюс.
Ты сразу ошибаешься. Но, потому что тот же Саакашвили был мэром крупнейшего города страны.
Недолго, это правда.
Но просто мы говорим не о там, должности конкретно человека, который пришел, а о команде, которая пришла. Да?
О номенклатуре с опытом, если угодно.
Да. А тут есть номенклатура. И я вам скажу честно, вот Ткачук, руководитель штаба Компартии и правая рука Воронина, очень интеллигентный человек и достаточно умный. И меня что удивило? Этот, вот я верю, что такие коммунисты при давлении со стороны масс, они могут превратиться в либералов в каком-то виде, да? Они могут превратиться в каких-то более продвинутых, которые могут увидеть другой путь Молдовы, но при этом у них останется системное мышление. Вот у этих либералов его нет. Нет у нашей Украины, ее нет у многих там либеральных партий на Украине, да?
Да нет. В Украине либеральных партий. Мустафа, это тема отдельной дискуссии.
Которой не хватит.
Да, быть не коммунистом, это не означает быть либералом.
Я хочу сказать, что я 8 лет назад участвовал в одном из семинаров с господином Ткачуком, посвященном приднестровскому регулированию. Господин Ткачук, который тогда не только пришли к власти молдавской власти, меня искренне уверял, что поскольку Молдавия сейчас является другом России, и поскольку она готова войти в союзное государство с Россией и Белоруссией, то проблема Приднестровья будет решена в течение нескольких месяцев, путем просто присоединения, восстановления статус-кво Тираспольского там, и Бендерского района в составе Республики Молдова. Потом оказалось, что это очередная иллюзия. И уже там через 4 года мы видим господина Воронина и господина Ткачука в роли людей, борющихся с российской империалистической опасностью, провозглашающих различные лозунги, говорящие о том, что Республика Молдова будет форпостом демократии и так далее, а Россия это империалистическая вот такой
да,
вот...
Да, да, да,
вот. А теперь, спустя еще раз 4 года, мы опять видим кульбит господина Ткачука, вернувшегося к себе 8-летней давности, и опять уверена в том, что Россия решит проблему Приднестровья, хотя, опять-таки, мы понимаем, что этого не произойдет, и у человека с системным мышлением не может быть такая каша в голове, какая есть...
Я не говорю про Ткачука,
вот я говорю о них. Они живут иллюзиями об окружающем их мире. Почему? Они могут иметь власть сколь угодно долго, но эта власть всегда будет в нищей, разоренной, неразвивающейся стране, с выбоинами на дорогах, с коррумпированной в чиновничьей номенклатурой.
Вы про Украину?
О какой стране говорите?
Я могу сказать такие бы Украине, возможно, и о Грузии, и о Молдове, потому что в этом вся и проблема, что эти люди находятся у власти только чтобы... Как они говорят, ресурс, да, чтобы... Я просто не могу это сказать по-русски, чтобы... чтобы каким-то образом аккумулировать ресурс, который им достался в результате. А политических представлений об окружающем мире у них накопить. Да у них нет никаких. И, кстати, вот это просто почему я вспомнил о Марке Ткачуке. Я тоже сейчас видел его интервью. Очень разумное, интеллигентное интервью, безусловно. Но если мы говорим о поставленных задачах. Поставленные задачи молдавскими коммунистами не выполнены. Вопрос территориальной целостности Республики Молдова точно так же не решен, как вопрос территориальной целостности Республики Грузия. И решен не будет. Вот в чем проблема.
Ну, тут есть внешний фактор, который зависит не от Ткачука, не от Саакашвили, не от Воронина.
Да, но они должны это осознавать хотя бы. Саакашвили, кстати, это в какой-то мере осознает.
Саакашвили, это сам, в этом смысле, он самый продвинутый. Он это понял, он разрезал, он отрезал гангрену от тела. И тем самым показал...
Его заставили отрезать.
Да, он не хотел.
Ну, не хотел, но он это сделал. И честь и хвала ему, что он берет на себя ответственность. И главное, что грузинский народ в этом смысле его поддержал. Поскольку, ну и оппозиция в том числе.
Ну подождите, да. Как говорится, еще не вечер в этом смысле.
Все будет хорошо, я уверен, что вот эти жалкие там несколько сотен человек, которые с вениками ходят по Тбилиси и разбрасываются морковкой армянской или турецкой. Вот,
я не верю, что грузины не могут вырастить свою морковку.
Ну, к сожалению, большинство морковки в Украине, в Грузии продается привозной, поэтому...
Украинская?
Ой, в Грузии,
пардон. В Грузии.
Поэтому...
Нет, армянская и турецкая. Украинская морковка не доезжает до Грузии. Вот. Кстати говоря, как иллюстрация о том, что происходит в экономическом пространстве наших стран, могу вам рассказать о том, что сейчас почти невозможно попасть по пограничным переходам через Днепр из Украины в Молдову и обратно по выходным.
Да, да, да.
Потому что падение курса гривны привело к тому, что украинские товары стали необыкновенно дешевы для молдаван. И при том, что общий уровень жизни в Молдавии намного ниже, закупаются молдаване на украинских рынках. Потому что молдавский лей – единственная валюта постсоветского пространства, которую никто не тронул пальцем, по-моему.
Да.
Да, вот это то. А придется. Вот это тоже, кстати, интересный момент.
У нас тоже были иллюзии, что мировой кризис пройдет мимо Украины, как говорила Юлия Тимошенко. Вот молдавские товарищи тоже, наверное, не до конца понимают, что нельзя быть островком стабильности в мире, в котором обваливаются.
Они все понимают. Они просто не делали это до выборов. Вот
я думаю,
дело.
Что Молдавия станет таким экспериментальной площадкой, на самом деле, на которой будут апробированы какие-то технологии избежать реальности. Но...
А если бы вы были жителем Молдовы, вы бы хотели быть вот таким вот предметом для экспериментов европейских?
Я как журналист не могу высказывать свои точки зрения в том плане, кого я поддерживаю, но, по-моему, очевидно, что студенты в этой стране страдают больше всего, да, именно потому что они видят другой
будущего,
мир.
Да.
Вот я хочу просто сказать, что на самом деле, вот я сколько я говорила с разными людьми, эта страна действительно с уникальным экспериментом. Там остались студенты и пенсионеры, потому что все как бы действительно по цифрам треть страны как бы
работает за рубежом.
Да, в России и Европе. Вот, и это именно те дети, чьи родители работают за границей. Те дети уже выросли со своими бабушками, которые всегда будут голосовать за коммунистов, без родителей, которые могут вернуться домой только если Молдова станет европейской. Вот, и сами они действительно как бы хотят что-то изменить, но не знают как, потому что они вот. Это действительно уникальный эксперимент такой страны.
Спасибо. Поблагодарю заместителя главного редактора телеканала TVI Вахтанга Кипяни, редактора отдела политики журнала «Профиль Украина» Марию Старожицкую и журналиста Савик Шустер Студиос Мустафу Наема за участие в программе «Час прессы», которую провел Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. Скажу вам, что сейчас вы услышите программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым, темы которой эссе Бориса Парамонова о поэте Николае Рубцове, 400-летие Нью-Амстердам, «Дама» в рассказе Софьи Корниенко, новые чешские фильмы о социалистическом реализме и «Переслушивая свободу. Пасхальная литургия 1957 года». Попрощаюсь с вами, уважаемые слушатели. Всего вам доброго.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Судьба Светланы Бахминой решится в Москве.
Комментарии экспертов.
Дмитрий Муратов. О встрече с Дмитрием Медведевым.
Право автора.
Публицист Владимир Надеин. Почему бюджетные деньги и плохое кино – вещи взаимосвязанные?
Радио «Свобода». Свободаньюз.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободаньюз.ру. С «Свобода информации» — это эфир и сайт «Свободы».